Шоу с толком.
Шоу с толком на Радиус ФМ.
На Радиус ФМ.
Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
Для слушателей старше 16 лет.
В 2026 году, который проходит в нашей стране под знаком белорусской женщины, мы часто говорим о современницах. Но независимый женский характер на наших землях – это историческая традиция, а не веяние моды. Привет, меня зовут Влад Радюков. Сегодня мы заглянем в эпоху Великого княжества Литовского и выясним, какими правами и властью обладали наши прабабушки. Прапрабабушки. У нас в гостях кандидат исторических наук, заведующий отделом Института истории НАН Беларуси Анастасия Скипьян. Анастасия Анатольевна, здравствуйте.
Добрый день.
Напомню, что в соцсети ВКонтакте есть группа программы «Шоу с толком». Подписывайся, оставляй комментарии под анонсом этой передачи. Также смотри видеотрансляцию, ссылки на сайте radiusfm.by. Анастасия Анатольевна, в кино и литературе эпоху европейского средневековья часто показывают как суровый мужской мир, где женщина лишь бледная тень своего мужа, которая сидит у окна с вышивкой. Насколько этот киношный образ совпадает с тем, как реально жили женщины на белорусских землях во времена ВКС?
Дело в том, что на самом деле европейское средневековье, точно так же, как и, например, русское средневековье, достаточно сильно отличается от той исторической ситуации, которая сложилась на белорусских землях и, в принципе, на землях ВКР. И действительно, то, что нам подается в европейской истории, оно имело место быть. Женщины там были лишены политических, имущественных прав. Действительно, практически на всей территории Европы у нас сохраняется патриархальный строй, да, где главным в роду всегда является мужчина, где наследуется имение мужской линии. Особенно это хорошо нам известно по явлениях майоратов, например, во Франции, в Англии. Но опять же, для каждой страны были свои нюансы. Так в Италии, например, женщины обладали практически всей полнотой власти. Владели, управляли, передавали по наследству, возглавляли войска. Примерно такая же ситуация сложилась и на белорусских землях. Несмотря на то, что женщина в семье находилась формально в подчиненном положении, она зависела при принятии большинства своих решений либо от отца, либо от старшего брата, либо затем от мужа. Но на самом деле, как и очень многие законы, как очень многое право, это все оставалось в сфере, скажем так, правотворчества. А правоприменение, то есть так, как это было на практике, оно всегда отличалось. Женщина выходила на первый план, как правило, в очень сложных каких-то моментах. Тогда, когда муж отсутствовал, например, уехал по политическим делам, попал в плен, воевал. И тогда вся тяжесть управления, вся тяжесть принятия решений, она падала как раз на женщин. Несмотря на то, что у владелец больших земельных имений всегда был такой совет, бояре, вначале называлась это Боярская рада, очень такое известное затем, это просто были так называемые приятели либо управители больших имений, но тем не менее окончательное решение принимала она. И надо сказать, что это такой парадокс. Мы женщин не видим в документах. Мы не видим их там, в 15-м, 14-м веке, в 16-м, до тех пор, пока не приходится решать проблему. Вот как только возникает проблема, как только мужчина не может с ней справиться, сразу на первый план у нас выступают женщины, которые берут в свои руки как раз вот решение сложных, например, отбить вражеское нападение, там, поехать в суд, попросить милости у великого князя, заступиться за своих детей. Это как раз было уже прерогативой женщин.
Мне кажется, это и сегодня так происходит. Когда возникают проблемы, часто женщина становится той последней инстанцией, которая решает проблемы.
Да, мы, кстати, до сих пор сохранили такие вот, скажем так, патриархальные подходы, несмотря, конечно, на последние там 40-60 лет в связи с урбанизацией, когда у нас традиционная семья или традиционные подходы, да, что женщина сидит дома, а мужчина выходит на передний план, оно изменило, и женщина становится все более самостоятельной, но тем не менее вот эти роли, они действительно сохранялись из поколения в поколение.
Вот гордость нашей истории – статуты Великого княжества Литовского. Юристы называют их невероятно передовыми законодательными сборниками для своего времени. А если говорить простым языком, какие конкретно свободы этот закон давал нашим женщинам? И чем положение белорусской отличалось от положения женщины где-нибудь в Западной Европе?
Ну, в первую очередь, это, конечно, обеспечение материальной независимости. Несмотря на то, что девушка не могла жить одна, это не потому, что ей это запрещали, потому что было просто опасно в тот период. Она оставалась беззащитной перед нападением соседей, например, которые хотели забрать какое-то имущество либо разграбить поля. Тут, конечно, на первый план выступал мужчина, мужчина-защитник. Она, тем не менее, обладала всеми правами. То есть она получала наследство за родителями. Правда, не всегда землю, только если братьев не было, потому что земля все-таки уходила мужчине. Но зато в праве было прописано, что часть ее приданного должна быть не меньше, чем доля братьев. Или, например, бывало так, что братья вообще разорялись, пытаясь обеспечить своих сестер, потому что вы не могли, например, младшую сестру выдать с приданным меньше, чем старшую. И, например, старшую выдавали родители, которые там где-то служили, у которых была прибыль, которые вели успешное хозяйство. Затем, например, отец умирал, земли были проданы, но, тем не менее, брат должен был дать такое же приданное и младшей сестре. Вне зависимости от того, хватает у него денег или не хватает. Тогда он должен был их, например, одолжить, заслужить, заработать и так далее. Иначе он, опять же, мог пойти в суд, и тогда уже, например, муж сестры разбирался в судебной инстанции с ними. Кроме того, статуты у нас защищали, в первую очередь, женщину-мать. Жену. Родители должны были позаботиться о том, чтобы ее будущее было обеспечено. И если они отдавали девушку замуж, давали за ней приданное, то муж взамен писал так называемый виновный лист или вена. Записывал. Это значит, что он забирает деньги, а ее личные вещи, они могли быть гораздо ценнее, например, так вот украшение, это драгоценная одежда. Он записывал ей свои земли в пожизненное владение, причем стоимость этих земель в два раза превышала то, что она приносила в дом. И она могла этим пользоваться до смерти мужа. Что значит пользоваться? Закладывать, одалживать мужу деньги. Задолжен деньги, он писал ей расписку и должен был потом вернуть это. Если, например, он этого не делал, опять же, судебное разбирательство. Если он умирал, не вернув деньги, то ей либо выплачивали деньги, либо отходила часть наследства мужа. Затем она могла сдавать в аренду, она могла сама там управлять ими. То есть это была абсолютно самостоятельная единица. И очень интересно читать судебные дела, когда эмигранты из других государств, которые приехали на территорию Великого княжества Литовского, очень возмущались, что я женился на богатой женщине, но я почему-то не получил доступа к ее деньгам. Как же так? Я же муж. И это было очень интересно, как раз судебное дело с князем Андреем Михайловичем Курбским, который бежал от Ивана Грозного. Были очень интересные дела с итальянцами, которые женились на горожанках белорусских, где они действительно не понимали, почему они не имеют права на имущество жены. И точно так же и дети, муж не получал в наследство имущество жены. То, что как сейчас, да, у нас есть там пополам делится. Наследство жены принадлежало только ее детям. Только ее детям, и муж должен был выделить после смерти матери, то есть не себе получить, а разделить между детьми, например, какие-то ее земли или деньги, или украшения. Вот это тоже, это все регулировалось законодательно.
Вот если так сравнить с той же Западной Европой, которую часто считают передовой, наши вот эти вот сборники законов, они были более передовыми? Как можно вот их оценить?
Да, они по многим позициям были более передовыми. И, например, такие права имущественные, о которых вот я вам сейчас говорила, во Франции и в Англии женщины получили только в 19-м, начале 20 века. То есть они были лишены их. Они являлись придатком фактически к имуществу, которое передавалось от отца в род мужа. И даже при отсутствии детей имущество оставалось в роде мужа. У нас оно возвращалось в род жены, то есть потому что это ее земли. Кроме того, у нас достаточно на раннем этапе были прописаны общественные и политические права и мужчин определенных сословий. Достаточно хорошо было разработано природоохранное законодательство, поэтому действительно по очень многим разделам статуты были одни из наиболее передовых законодательных сборников в Европе.
Давайте представим бытовую ситуацию того времени. Женщина хочет купить кусок земли, заняться торговлей или составить завещание. Могла ли она это сделать самостоятельно или на каждую финансовую операцию требовалось официальное разрешение мужа либо отца?
Отца, возможно. На завещание ничего разрешения не надо было. Единственное, закон ограничивал право любого человека, не только женщины, любого человека при составлении завещания он в 15-16, начале 16 века не мог записывать все имущество одной персоне, не более одной трети. Ну, чтобы, например, все не записали монастырю или все не записали одному из детей. Вот это вот условие было. На этой операции единственные свидетели должны были быть. Ну, то же самое, как сейчас. Если женщина была неграмотна, если она не могла написать сама, тогда приглашался человек, умеющий это делать, умеющий составлять юридические документы. На покупку земли, на управление, опять же, не надо было разрешения, это по договоренности между супругами. В принципе, женщина имела право делать это все сама.
А вот если дело доходило до серьезного конфликта, могла ли женщина в ВКЛ сама прийти в суд, подать иск, защищать свои интересы наравне с мужчинами? Часто ли в архивах встречаются такие судебные дела такие с участием женщин?
Она все это имела право делать. Дела встречаются нечасто. Дело в том, что, опять же, это опять связано с сложностью логистики. Органы судебной власти, которые находились в крупных городах. Из мелкого какого-то имения доехать туда достаточно тяжело. Тяжелая дорога, небезопасная дорога, кроме того, дорогая. Далеко не каждый мог себе это позволить. И тогда женщина просто давала, как бы сейчас сказали, доверенность на представление своих интересов. Это мог делать и муж, а мог делать и абсолютно посторонний человек, который защищал ее права. Но мы знаем несколько случаев, когда женщины сами являлись, в том числе и на Великокняжеский суд, и представляли свои интересы. Как правило, это женщины-мужья, которых находились в плену, то есть они отсутствовали долгое время, либо вдовы. И делали это настолько грамотно, что некоторым юристам стоило бы поучиться у них, как формулировать иски, либо как защищать свои права.
Ну что ж, оказывается, что статут ВКЛ защищал права женщин так надежно, что многие современные юристы могли бы даже позавидовать. Но одно дело – сухие законы, и совсем другое – дела сердечные. После короткой паузы мы выясним, как в те времена заключались браки по расчету, могли ли девушки выбирать женихов, и о чем говорят подлинные любовные письма 400-летней давности. Не переключайтесь, вернемся в студию через пару минут.
Шоу с толком на Радиус ФМ.
На Радиус ФМ. Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
Для слушателей старше 16 лет.
Снова привет всем, кто слушает Радиус ФМ. Это шоу «С толком», у микрофона Влад Радюков. Мы продолжаем наш исторический экскурс с Анастасией Скипьян. В первой части мы убедились, что женщины ВКЛ были полноправными хозяйками своей судьбы перед законом. А, Анастасия Анатольевна, давайте теперь поговорим о семье. Брак в те времена – это всегда строгий расчет и политический союз, или все-таки у молодых людей был шанс на романтику и брак по любви?
Ну, вы знаете, исходя из того, что в статуте в каждой из его редакций прописан запрет на самостоятельное вступление в брак и бегство из дома, наверное, все-таки это случалось, да, раз это попало даже в законы. И девушки довольно строго карались за вступление в брак без разрешения опекунов либо родителей. Они лишались тогда и наследства, и приданного. И, конечно, если мужчина был согласен жениться на такой как бы бесприданнице, то это были уже их личные проблемы. Но надо сказать, что это, конечно, был не всегда союз только по расчету, хотя, конечно, они предпринимались. И надо сказать, что поскольку материальным обеспечением занимались родители, очень редко молодые люди, если мы говорим про первый брак, обладали на момент вступления в брак какой-то самостоятельностью материальной. Ребята еще не сделали карьеры. То есть они еще вряд ли отличились на каких-то войнах для того, чтобы иметь собственные земли. Скорее всего, это было имущество, полученное либо по наследству от матери, либо от бабушки. То есть это какой-то небольшой надел. Девушки также, как правило, были достаточно молодые. Кстати, вот этот вот миф, что выдавали замуж чуть ли не 12-летними, да? Хотя, несмотря на то, что у нас возраст, да, наступал брачный, с этого момента у девушек, в принципе, с 15, у ребят с 18. Они считались совершеннолетними, имели право вступать. Но на практике очень редко выдавали замуж так рано. Если девочка росла в полной семье, то есть если у нее были родители, да, предварительный как бы сговор, да, брачный договор мог быть подписан чуть ли не от рождения. Но замуж все-таки они выходили уже, будучи старше, там, в 17, в 19, в 20, тогда, когда организм был готов к этому. Вот если девочка оставалась сиротой, особенно если ей надо была защита от посягательств, например, каких-то соседей, либо родственников, вот там уже можно говорить о более раннем вступлении в возраст, но не раньше 15. Для мальчиков, ну или для юноши, этот возраст был еще ниже. И мы очень часто читаем в письмах, что меня заставляют вступать в брак, мне всего лишь 25 лет, я такой молодой, и только если бы не обстоятельства там, какого-то материального характера, либо необходимость уходить на войну, я бы с этим вообще не спешил. Но надо помнить, что, во-первых, молодые люди редко были знакомы до этого. И поскольку все документы, в том числе и финансово, подписывались от имени родителей или опекунов, понятно, что партию подбирали они. Но уже с какого-то периода начали проводиться такие вечера или балы, куда приезжали и молодые люди, и девушки, где, в принципе, ты мог познакомиться с представительницей своего круга и выбрать того человека, который тебе понравится. Кроме того, мы видим, что очень часто пытались сделать браки по расчету браками, ну, хотя бы по приязни, либо по уважению. То есть, зная, что подписаны какие-то предварительные договора, молодые люди знакомились, пытались найти какой-то общий язык. И даже были такие судебные дела, когда они подавали в суд, говоря, что мне невеста, например, категорически не нравится. Поскольку заставить вступать в брак закон запрещал, и жених, и невеста в любой момент могли отказаться от вступления в брак, они перед судом заявляли, что брачный договор был подписан родителями. Нашего согласия никто не спрашивал. Поэтому сейчас мы заявляем, что, здраво размыслив, мы от брака отказываемся. Поэтому просим расторгнуть предварительные договоренности, потому что за это тоже полагался штраф. Вот. И таким образом брачный союз разорвать.
В те неспокойные времена мужчины часто не возвращались с войн. Если женщина становилась вдовой, как закон защищал ее саму и ее имущество? Что такое вена и могла ли родня мужа просто выставить женщину на улицу ни с чем?
Ну, мы уже немножко затрагивали этот вопрос, да, в начале нашей беседы. На самом деле могла выставить, если родители не побеспокоились. Потому что мужу невыгодно было записывать свое имущество жене. И если родители не проследили свое время, да, чтобы соответствующий документ был выдан, то, конечно, муж не спешил этого делать. И мы знаем даже в очень таких богатых, влиятельных семьях, там, где жена доверилась мужу, передав ему свое приданное, но не получив от него этот виновный лист, потом это доходило, опять же, до судебных разбирательств, писем всем приятелям и знакомым, чтобы сделать что-то. Я мужу доверилась, он умер, я вдова, а мне ничего не записано. И законом это регламентировалось. То есть это не обязательная была позиция, что жена получала какую-то часть. Обязательно должно было быть все это подтверждено документально.
Это что-то вроде нашего современного брачного договора?
Фактически да. Фактически да, поскольку самое интересное, родители не являются наследниками детей, например. То есть вот вы подарили какое-то имущество сыну, да, или дочери, они умерли раньше времени, и это имущество может быть вымороченным. Оно может уйти государству, если, например, у них нету каких-то близких родственников, но матери или отцу оно не вернется. То есть это не было автоматическим таким решением, это должно было быть, опять же, прописано документально. И закон приписывал именно защиту прав вдовы именно на тот момент, если у нас составлены определенные юридические гарантии этого. Но тем не менее, если гарантии эти есть, если документы есть, то вдова до выхода повторно замуж, потому что тогда все права и обязанности по защите ее имущества, ее самой переход второму мужу, она была защищена законом. Она сидела на этих землях, она управляла ими, она распоряжалась ими. И надо сказать, что положение вдовы было наиболее приятным в ту эпоху, поскольку именно тогда женщины выходили на первый план и становились действительно хозяйками своей судьбы.
А что такое вена? Что это документ?
Вена, нет, это практика, точно так же, как и приданное. Угу. То есть вена – это имущество, которое записывает муж жене взамен на приданное. То есть это не то же самое. То есть приданное есть практически всегда, вена только если оформлена юридически.
Это вот то, о чем мы сейчас как раз и говорили.
Да.
То, что сегодня можно сравнить с брачным договором.
Дело в том, что брачный договор тоже был.
Угу.
И брачный договор, единственное, что он составлялся перед браком и подписывался до брака. В большинстве случаев там прописывались абсолютно различные моменты от распоряжения имуществом до вероисповедания, поскольку на тот момент это был очень важный вопрос. Существовало несколько конфессий, всегда стоял вопрос, да, а вот если православную отдать замуж за католика, или если, например, католичка пойдет замуж за православного, может ли она принять веру мужа? А кем будут дети, да, в какой вере? А кто будет распоряжаться имуществом, например, как будет опекаться подданными, потому что они очень часто исповедуют ту же веру, что и хозяев. И вот эти вот все моменты, они прописываются. Например, всегда под очень большим штрафом запрещалось принуждать либо каким-то образом уговаривать принять веру супруга. То есть это типа как только собственная воля. Прописывалось, что мальчики всегда воспитываются в вере отца, девочки в вере матери. Либо, опять же, согласно брачному договору можно договориться. Например, первый ребенок католик, второй православный. То есть это все, опять же, там записывалось. Прописывалось, каким образом будут управляться земли. Кому что разрешено. За кем сохраняются какие права. На какие распоряжения. То есть брачные договора тоже были. Так что эта вена – это только материальное обеспечение.
Пока муж месяцами пропадал в военных походах или на долгих сеймах, на кого ложился весь быт? И как выглядел типичный день женщины, которой приходилось в одиночку управлять огромным имением, собирать налоги, судить провинившихся крестьян, если такое практиковалось?
Дело в том, что быт просто шляхтянки, да, где, допустим, небольшое владение, одна деревня, и быт магнатки либо княгини очень сильно отличался. Как правило, у владелец больших имений был собственный двор, с целой развитой структурой управляющих, наместников, казначеев, слуг, охраны и так далее, и так далее. Этот двор очень часто управлялся, если она была замужней дамой, человеком, который назначал муж. Назывался ахмистр двора или маршалок. И тут как раз она была подконтрольна вроде бы мужу. Если женщина вдова, то здесь уже она была сама себе хозяйка. Если же это была шляхтянка, то там как раз все было в ее руках, то есть она полностью распоряжалась, определяла и сельскохозяйственный цикл или еще что-либо. Если мы говорим о очень богатых женщинах, то день, конечно, начинался с молитвы. Практически у многих были какие-то частные часовни, либо на территории двора, замка были церкви, куда они шли. Затем были какие-то хозяйственные дела, особенно если были дети. За ними присматривали их фрау-цимерки, или как бы мы сказали сейчас. Это не совсем служанки, да, то есть это скорее как фрейлин, которые помогали ей в воспитании, которые помогали ей в уходе за детьми, потому что до 7 лет и мальчики, и девочки жили при матери. Девочки оставались при матери до замужества. Мальчики потом уходили под воспитание отца. Очень часто для женщин с хорошей репутацией, высоконравственных, им на воспитание передавали осиротелых, например, девочек, либо они брали на воспитание каких-то дальних родственников, могли давать хорошее образование девочкам, которые были у них фрейлинами, и потом выдавать их, например, даже замуж. То есть это обучение ведению хозяйства, это обучение в том числе и письму, счету, чтению, умение вести и читать какие-то расходные книги. То есть это был день, посвященный именно управлению и вниканию во все сферы сложного хозяйства. Если это мещанка, то, опять же, совершенно другой ритм, поскольку там это будет связано либо с ремеслом, либо с торговлей.
Ну и вот еще о чем хотелось бы поговорить. Вы много работали с подлинными личными переписками эпохи ВКЛ. О чем писали друг другу мужья и жены 400 лет назад, находясь в долгой разлуке? Проскальзывала ли сквозь исторические документы настоящая романтика? Или письма были больше похожи на сухие деловые отчеты?
Ну, во-первых, надо помнить, что самые первые личные письма, да, где мы можем найти какую-либо романтику, они появляются достаточно поздно, только в 20-е годы 16 века. Но затем их количество увеличивается, 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 и 18 век у нас расцвет вообще эпистолярного жанра. И, кроме того, надо помнить, опять же, о ранге женщины. Чем выше женщина, тем меньше у нее было возможности высказывать личные чувства, поскольку очень многие ее письма писал секретарь. Она их только подписывала. Точно так же, как и от мужа. Поскольку дел у него было много, в том числе и государственных, тоже это были письма, скажем, такие секретарские. Вот в них мы видим такой формуляр, да? «Милая жена», «Милый муж», «Приветствую» и так далее, и так далее. Вот, но к тому же сохранилось большое количество автографов, то есть там, где они уже писали за рамками, либо приписки к официальным письмам. Там, конечно, все очень зависело от семьи. Мы видим и достаточно сдержанную переписку, где просто высказывается, ну, какое-то уважение, да, к статусу. А есть, ну, и откровенно такие любовные письма, где милой жене или, например, сокращенные ласкательные имена, да, например, когда там не дорогая жена, да, а там «Дрога Касю». То есть от Екатерины, да, то есть какие-то такие сокращенные, или к Шисю она пишет ему уже, а не Кристофе, где он пишет, что вот увидел какую-то милую вещь, решил привезти тебе, чтобы ты этому порадовалась. Или, например, был на охоте, вспомнил о тебе, прислал, решил вот часть там добычи, например, там лосося, какую-то свежую рыбу прислать тебе. Тоже, то есть это встречается, да, встречается не очень часто, но, в принципе, в каждом поколении есть несколько очень романтических историй, которые заканчивались по-разному, но где людей связывали действительно большие чувства, и иногда это бывает, что даже описывать детям историю своего знакомства, что это абсолютно случайно, и на тот момент, например, женщина чужая жена, и мужчина младше ее на несколько лет, что, в принципе, не приветствовалось в том обществе, но настолько она вот запала в душу, что когда она вдовела, он несколько лет за ней ухаживал, доказывая, что ее возраст, ее положение для него не препятствие, и он все-таки хочет стать мужем. И действительно, вот письма некоторых людей наполнены, да, там чувствами.
А вот понятно, с именами их как-то упрощали, там такие были варианты личные, да? А были какие-то котик, зайчик, что-то?
Нет, такого нет. Это более современное, потому что мы же помним, да, какие бы ни были личные имена, всегда сохраняется дистанция. Мужчина всегда глава, то есть всегда высказываются какие-то почтительные формы. Даже в личной переписке, когда употребляются какие-то ласкательные имена, то все равно выдерживается определенная, как бы такая... Может быть, это в личной разговоре и проскальзывало, но в письмах нет.
Не позволяли себе пока?
Нет. Тем более, что письма же, они проходили через несколько рук в любом случае. Никогда не знаешь, кто его когда откроет и прочитает. Хорошо, если доверенный слуга доставил. С некоторого времени стали пользоваться в том числе и почтой, где уже процент приватности был ниже.
Ну что ж, сегодня мы убедились, что история – это не только даты битв и имена королей, это живые люди, сильные характеры и законы, опередившие свое время. Огромное спасибо Анастасии Скипьян за этот разрушающий стереотип и разговор. Изучайте историю, гордитесь своими корнями и помните, что сильные женщины всегда были частью нашего культурного кода. С вами был Влад Радюков. Проводите время с толком и до скорого. До свидания.
До свидания.
Шоу «С толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.